истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы говорим о Марке Юнии Бруте, пока еще уже не молодом, правда, 30-летнем римском гражданине, который начинает свою политическую карьеру теперь.
Он уже сделался слегка известным, почему Аттик за него и попросил Цицерона оказать ему содействие. Выступал с речами, написал кое-какие литературные труды, все это так по-римски. Это человек своего круга. Выступил с какими-то юридическими речами там на судах. Был замечен, не более того.
Один из многих.
Цицерон его принял и ужаснулся. Он обнаружил, что этот милый молодой человек, за которого просил его лучший друг, злостный ростовщик. Причем злостный секретный ростовщик.
Это Брут?
Брут.
Так, интересно.
Он под псевдонимом давал деньги в рост, и процент, заметьте, мы сейчас это оценим, 48%. Под 48% годовых, скрываясь за чужим именем. Цицерон возмутился, сказал, что с таким человеком не хочет иметь дело. Те, кто даже пытаются очень идеализировать Брута, конечно, смущены этим обстоятельством.
Но он доказан. Это доказан.
Считается, да.
То есть для Цицерона это было очевидно.
Абсолютно. Но они потом станут друзьями. Вот ведь неоднозначно жизнь, в черно-белые тона ее не покрасишь. И когда смущаются те, кто хотят идеализировать Брута, замечательно объясняют сегодня. Ну, с одной стороны, в нем были, ну, скажем, гены, как мы скажем сегодня, его отца, его дядюшки, героического, доблестного, абсолютно
порядочного.
Но была и мама. А мама всю жизнь была корыстна. Наверное, это она научила его тайком давать деньги в рост.
Слушай, но семья не была бедной. Она не была богатой, но она не была бедной.
Алексей Алексеевич, ну кто может сказать?
А нет? Жемчужина за 6 миллионов сестерцев?
Ну, она же мамина.
Понятно.
И вот сначала встреча не состоялась. Она была, и она не была. И кто бы мог поверить, они сами удивились бы, что через несколько лет они станут очень близкими, достаточно близкими друзьями. Не то чтобы близкими людьми, но и политическими соратниками. Замечу про семейную жизнь Брута. Она была вполне достойно римская. С первой женой он как-то прожил недолго и не очень заинтересован был этой Клавдией. Он с ней разошелся. А затем женился на дочери того самого дядюшки. Идеального дядюшки Катона. И по имени Порция. И всю жизнь, видимо, ее очень любил. И это были такие нежные, вот в этом смысле уже не римские отношения. Он не менял жен постоянно, а была у него вот некая такая любовь. Любимый дядюшка погиб в 46-м году. Чуть-чуть. Ну, в общем, мы подходим именно к этим годам, забегая на 2 года вперед. В Утике, заметим, осажденный войсками Цезаря.
Но идет все равно гражданская война. Вот на фоне вот этого благополучия, о котором вы говорите, да, такой линейной карьеры Марка Юния Брута, линейной карьеры, подрос, идут схватки, идет борьба между триумвирами, то, сё, пятое, десятое.
Он живет в страшном мире, потому что страшнее эпохи гражданских войн в Риме, в римской истории не было ничего, да и в мировой не так много. Это как бы мы вот недавно с вами говорили о Екатерине Медичи, Варфоломеевская ночь. Ужасно. А это как бы много-много варфоломеевских ночей. Трупы горами, реки крови, жесточайшая расправа с врагами.
Надо вспомнить, что совсем недавно впервые Сулла вел проскрипции, когда вы публикуете список врагов, и каждый, даже раб, приносящий голову, физически, голову, да?
В прямом смысле слова. Это
да.
Страшно.
Получит свободу денег.
Это великое открытие, сделанное кровавым Суллой, проскрипции. Проскриберы, прописать. Вот тебя прописали, и все. Поощрительство доносов, донос как поощряемое дело, за доносы платят.
Государством.
Да. За доносы платят. Донос не только как бы не роняет человека, а можно сказать, приподнимает.
Какая там инквизиция?
Идет гражданская война. Теперь между Помпеем и Цезарем. Из триумвиров осталось двое. Крас погиб в военном походе против Парфии на востоке. Между Помпеем и Цезарем на устах Родина, Рим, Республика, порядок, благо граждан, etc. Помпей считается сторонником возрождения аристократической республики, чтобы вся реальная власть была у Сената. И вообще он в какой-то мере готов был на это пойти. Цезарь считается ставленником народа, но в этом, в его римском смысле слова, граждан, народ.
Простых граждан.
Да, вот граждан, да. Граждан и небогатых, и прочих его любит народ. А он его...
Люмпены. Я бы сказал, и люмпены на стороне Цезаря.
Тоже.
И люмпены тоже.
Скажем так, и люмпены тоже. И вот идет эта кровавая, страшная война, она уже такова, что молодому человеку надо делать выбор. 10 января...
А почему ему надо было делать выбор?
Вот сейчас постараюсь объяснить. 10 января 49 года до новой эры Цезарь перешел Рубикон. Его знаменитое жребий брошен «Якта алия эст». А Помпей в этот момент бежал в Грецию, затем собрал войска. Идет прямая битва между двумя. Человек, желающий в Риме в дальнейшем, в его политической структуре, инфраструктуре, быть кем-то, выбрать должен. Если он не выбрал, то он уже никем не будет. Где ты был, как говорится, до 17-го года? Да?
Где ты был во время перехода Цезаря через Рубикон?
Да, да. Его спросят, с кем ты был.
С Сенатом и Помпеем или с Цезарем?
С народом и Цезарем. И Марк Юний Брут делает в каком-то смысле удивительный выбор. Он становится на сторону Помпея, считающегося убийцей его отца. С самим собой он, наверное, договорился очень легко, что для настоящего римлянина родина превыше всего даже памяти отца. А во имя родины Помпей более прав, потому что это традиционная аристократическая республика, пусть она такой и останется. Но ставка в военном отношении оказалась неправильной. В смысле полководческом некоторые даже считают, современные специалисты, что Помпей был просто неталантливым полководцем. Ну... Хотя у него были победы, но вот, мол, его удел разделаться с пиратами, но сегодня мы знаем, что это не так просто. А вот он с пиратами разделался. Но что вот как военный стратег и даже тактик, во время, командуя боем и выбирая позицию, он уступал Цезарю. Это проявилось 6 июня 48 года до новой эры в битве при Фарсале в Греции, где победил именно военный гений Цезаря. И где помпеянцы, сторонники Помпея, среди которых были вот и эти убежденные люди, и те солдаты, офицеры, которые просто ждали потом наград от Помпея. А среди убежденных людей уже были вот и Цицерон, и Брут.
Цицерон был на стороне.
Да, они оказались Катон. В лагере. Да. Катон уже погиб. Они оказались...
Катон погиб? Нет.
Нет, в 46-м погибнет.
Катон, Катон погибнет. Все равно поддерживает
погибнет
Помпея.
Погибнет в 46-м. Да, они все здесь. Убежденные республиканцы в смысле аристократической республики. Помпей терпит военное поражение. Цезарь просто более талантливо, более смело, более творчески руководит сражением. Помпей бежит на остров Лесбос, потом в Египет. И, как известно, там он был убит по распоряжению юного египетского царя Птолемея, считавшегося до этого другом Помпея. Гражданская война. Сегодня друг, завтра убийца. Сегодня убийца, завтра друг.
Но вот в некоторых письмах, в некоторых источниках говорилось о том, что перед этой битвой при Фарсале единственный человек из армии Помпея, о котором заботился Цезарь, был Брут. И якобы Цезарь отдал команду своим... Это трудно себе представить. Но, тем не менее, такой
миф... Кто слышал, да?
Да, кто слышал, да.
Отдал... Этого не трогать.
Этого не трогать, привести живым. Привести живым Марка Юния Брута.
Это выглядит примерно так, как сцена из какого-нибудь современного кинофильма.
Но пишут в письмах того времени. Хочется. Потом, правда, уже
люди
потом.
Люди творили киносериалы и до новой эры.
До новой эры, да.
Да, есть такое предание, что именно Цезарь сказал этого не
найти.
Любил Сервилию. Ну, видимо, любил Сервилию.
До сих
пор. Она уже однажды спасла жизнь своего сына, попросив Цезаря защитить. Она могла еще 10 раз это сделать.
А вот интересно, что Цезарь не воспринимал такую позицию Брута как предательство. Что он на стороне Помпея, что он с оружием в руках бьется с войском Цезаря. Не воспринимал.
Он считал, что мужчина, воин, римлянин, может принимать самостоятельные решения. Но Цезарь был в этом совершенно оригинален. Другие так не считали. Другие рубили головы всем, кто в этом данном бою или последующем был против него. А Цезарь был в этом удивителен. Он стал реальным правителем Рима после
гибели Помпея. Надо сказать, что остался жив наш герой-то.
Да, конечно, остался жив после битвы при Фастале.
Явился в лагерь, его привели в лагерь.
Цезарь его обнял и сказал, что будем, в общем, будем теперь вместе. И Брут сказал, что он согласен, что он будет теперь служить Цезарю.
Кстати, к негодованию офицеров, которые сражались, вот только что вышли из боя на стороне Цезаря, Цезарь не просто его обнял, увел в свой шатер, а там чуть ли не пот оттер с лица. Да, да. Как к сыну, намекаю я.
Сервили. И надо сказать, что Цезарь стал реальным правителем Рима. Он назывался, как и Сулла, диктатор. Он был диктатором иного рода, но все равно он занимал эту республиканскую диктатуру с нарушением, без ограничения срока пребывания на должности диктатора. По римской, так сказать, конституции Древнего Рима должен был быть срок, и диктатор назначался, избирался, утверждался сенатом в связи с какой-то опасностью. Видит Бог, опасности здесь было достаточно, но срока ему не поставили, и он стал реальным правителем Рима. И все былые сторонники истинной республики, такой, какой она была когда-то, напрягаются, что все-таки дело идет к монархической власти. Да, тысячу раз да. Пройдет немного времени. Сейчас мы говорим с вами там о 48-м, 46-м, 45-м годах, впереди 44-й. Гибель Цезаря, но уже в 27-м года, до новой эры...
Нет, смотрите, да? Всего 4 года недолго, от Фарсала, да, до, да, гибели.
Да. А в 27-м до новой эры все-таки утвердится эта единоличная власть Октавиана, который получит потом прозвище Август, и которая будет называться Принципат. Это такая стыдливая монархия. Все равно это будет монархия в республиканских одеждах. И все противники установления этой единой власти, а их еще очень много, вдруг увидели в лице этого Брута, прощенного и обласканного Цезарем, приближенного невероятно.
И возвышенного.
Возвышенного. Он просто в окружении диктатор. Он близкий ему человек. Увидели в нем потенциальную силу, знамя для свержения диктатора. Можно сказать, взывают к нему: «Убей Цезаря! Убей Цезаря! Убей Цезаря!» Вот тут я и хочу объяснить, почему в плену имени. Был такой давным-давно, в VI веке до новой эры, в Риме персонаж.
500 лет назад.
Это,
за 500 лет до.
Совершенно легендарные времена. И вот был такой Брут, который изгнал последнего римского царя. Как все в контексте красиво получается. По прозвищу Тарквиний Гордый, Тарквиний Супербус. Этот Брут, этот древний Брут VI века до новой эры, был трибуном целеров. Это гвардия, можно сказать, личная охрана римского царя. Царь. Патриархальных времен, вчерашний вождь. Но вот он был командующим гвардией этого Тарквиния, он Тарквиния и изгнал. То есть он-то предатель. Этот идеал, которому зовут нашего Марка Юния Брута, он сам-то предатель. Более того, он был его и родственником. Но он идеал, потому что в каком-то заговоре были замешаны его сыновья, и он приказал их казнить и присутствовал на казни. В моих глазах он чудовище, а не идеал. Вот она, римская психология. Он идеал. И к этому идеалу зовут Марка Юния Брута, о котором мы говорим сегодня.
Надо сказать, убей что все, да, но все эти республиканцы, которые зовут, включая Марка Юния Брута, в общем, при Цезаре чувствовали себя не совсем плохо. Их не преследовали, хотя знали их республиканские взгляды. Они делали военную и гражданскую карьеру, вот если посмотреть на основных заговорщиков.
Умный, милосердный Цезарь. У него была политика милосердия к врагам, которая его изгубила. Но она была. И в этом смысле он был уникален. И, конечно, вот он их не устраивает. Вот давайте убей Цезаря, чтобы снова древний сенат решал все. Вот пусть все будет как вчера. Это называется социальный идеал, обращенный в прошлое. Он неисполним, но крови проливается очень много, прежде чем люди поймут, что это уже воплотить невозможно. Он получал, Брут, анонимные письма, в которых его убеждали: «Ты должен, ты обязан». Ужасная такая психологическая
вспомни
жестокость.
Вспомни славного предка, не позорь.
Да. Я, а предок ужасен.
Да, да, я просто напомню, что вот когда вы говорили про эти лары с богами, с изображениями предков, если какой-то предок совершал там неправильное, подлое деяние, то, например, его изображение либо покрывалось черным платком, либо разбивалось, либо убиралось. И ему писали в письмах, что ты хочешь, чтобы твое изображение в ряду твоих рядов было покрыто черным платом. Писали,
а римлянин очень заботился тем, каким он останется в будущем, в памяти будущих поколений. Это было их просто такое глубоко социогенетическое какое-то свойство. Получал эти письма, разговоры вокруг него, убей Цезаря, прими участие в заговоре. Поэтому я немножко с некоторым смягчением готова к нему отнестись. На него было оказано давление.
Ладно, ему уже 38 лет.
Но есть вещи, которые вот взрелый муж может все-таки не поддаться. В итоге два его близких соратника, Цицерон не подбивал прямо к убийству и не знал о заговоре. Но Цицерон пламенный республиканец.
Трибун.
Нужна республика. И бесконечно переписывается с Брутом о республике, о том, как это было прекрасно. Не хотел ли он и сам тоже возглавить это новое государство? У меня всегда есть сомнения. И Лонгин, Кассий Лонгин, человек тоже, который сблизился с Брутом, талантливый полководец, яркая личность, тоже философски устроенный человек, полный идей республики. Вот этот социальный идеал в прошлом, он очень мощным бывает, очень действенным, пока не прольются, повторяю, реки крови. В итоге Брут постепенно втянут в заговор против Гая Юлия Цезаря.
Но знаете, что я обратил внимание? Он же в основном жил в доме матери, Сервилии, которая продолжала встречаться с Цезарем, мы не знаем как, но продолжала общаться с Цезарем, и публично в том числе. И вот что меня поразило во всей этой истории, что на протяжении приблизительно полугода заговорщики, будущие, мы не знали.
Встречались там же.
Встречались в этом доме, в доме его матери.
Я как-то в одной из наших с вами бесед, Алексей Алексеевич, относительно Древнего Рима, упоминал, что вообще это в каком-то смысле большая деревня. Там все все знают. В свое время заговор Кателина не так давно...
Прошедший.
Цицерон его разоблачал, более молодой тогда, в более молодые годы. Все знали, где собираются эти кателинарии, что они обсуждают. Что-то такое было общинное в этой жизни, внутренней жизни Рима. Так и здесь, что заговор зрел, Цезарь не знать не мог. Но по какой-то своей... Мне кажется, он был очень большой фаталист, Гай Юлий Цезарь, философски настроенный и фаталистически запрограммированный человек. Чему быть, того не миновать. Он вовсе не собирался, не рвался умирать. Но ему казалось, что вот этого не произойдет, что его судьба будет какой-то другой. Ему кто-то не предсказывал. И записку передали в тот момент, когда он шел в Сенат в роковой день 15-го. Марта 44-го года. Там было написано, что его собираются убить. Но он ее не развернул. Он сначала вошел в Сенат. И там у статуи Помпея, все знают этот эпизод, заговорщики набросились. Идея была такая, пусть каждый нанесет удар, чтобы не было единоличного убийцы Цезаря.
Это республика его покарала?
Да. В их лицах и в их кинжалах. Знаменитый момент, что когда они кололи и резали его этими кинжалами, не знаю, наверное, кинжалами.
Ножами,
он сначала кинжалами. Пытался увернуться от этих ударов и даже как-то отразить их с помощью... Он в руках держал то, что, чем они писали, стело.
Да,
такая заостренная палочка. Но когда он увидел...
Нас спросят, а где охрана диктатора? Где охрана?
У Цезаря не было охраны специальной. Он этого не хотел. Ему это не нравилось. Облик и образ человека, близкого народу, он сохранял последовательно.
А где друзья диктатора? Там же, в Сенате.
Да, они везде были, просто все очень быстро произошло. Марк Антоний специально отвлекли, который обязательно бросился бы в драку. То есть тут кое о чем они позаботились. И что, когда он увидел лицо Брута именно, он сказал, «Токве Бруте, и ты, Брут, накрыл голову, закрыл голову краем одежды», и перестал сопротивляться. Красиво. Было, не было, мы никогда не узнаем, но в этой формулировке люди как бы отразили свое отношение к такому... супер низкому предательству.
Но, Наталья Ивановна, я бы не хотел, чтобы мы пропустили и второй вариант этой фразы «и ты мой сын», как передавали некоторые, что могло послужить за тем слухом, что на самом деле Марк Юний Брут был не сыном Марка Юния Брута, а был сыном Цезаря. И эти слухи ходили во времена жизни Цезаря. Поэтому и говорят «и ты мой сын».
Слухи существовали, никаких фактических доказательств и опровержений этого нет.
Но, может быть, эти слухи подтолкнули Марка Юния Брута, что это же позор. Заодно и от позора избавиться. Не сын я его.
В Риме, где так легко усыновляли, усыновляли, верно, имели очень много незаконных детей, вряд ли это был позор. Это уже из другого времени. Итак, Фот, Брут и его ближайший соратник по заговору Кассий победили. Диктатор мертв. Но дальше произошло страшное. Оно особенно отражено в реакции Цицерона. Цицерон, который не знал о заговоре, но узнал о факте, сначала был в восторге. Есть даже версия, что Брут, приподняв окровавленное то оружие, какое у него было, меч, кинжал, не знаю, прокричал одно слово «Цицерон!» Может быть. Что это ради тебя, великого республиканца? Цицерон думал, что тут начнется стремительная деятельность по возрождению республики. А Брут и Кассий медлили. Теряли время. А народ не выразил никакого восторга по поводу убийства. Тем более тут же Марк Антоний добил соглашения его завещания. Цезарь завещал каждому гражданину Рима, проживающему в Риме, существенную сумму 300 сестерциев. Подарил свои великолепные сады, приказав сделать их общественными. Люди вздрогнули. Зачем такого было убивать? И чем будет лучше тот, кто будет? И здесь Брут и Кассий совершенно растерялись. Они медлили, теряли время. А Марк Антоний, поняв, что его претензии теперь на власть, которая, может, перейдет лично к нему, стали более реальными без Цезаря-то, хотя он был ближайшим человеком Цезаря, теперь под флагом борьбы за славу Цезаря, память, за отмщение, память, пышные похороны, всем этим занимается Антоний, боже мой, даже глубоко до нашей эры. Смотри, кто возглавляет похороны, догадаешься, кого прочат в новые начальники. Примерно так все это и выглядело. Брут и Кассий оказались такими без опоры, без почвы, что покинули Рим. Им пришлось уже в апреле, уже 12 апреля 44 года Брут отправился в Грецию. Конечно, в Грецию. И там греки устроили ему и Кассию торжественную встречу. И на минуту они нами встрепенулись. Все-таки будет замечательно. Возродим республиканский Рим, войдем в историю героями. Не получилось. Войско, правда, собрали быстро, под их властью было много, оказались Греция, Македония, Адриатическое побережье, Иллирия. Цицерон посылал воспламеняющие письма: «Давайте, действуйте, действуйте». Но в декабре 43-го года до новой эры он был уже убит по приказу Антония. И, наконец, 3 октября 42-го года до новой эры сражение решающее между войсками Антония и Брута и Кассия при Филиппах. В этой битве силы были, как считается, относительно равны. Победил Антоний.
Цезарианцы.
Да, победили те, кто против убийства Гая Юлия Цезаря. Кто они, оказывается, простые убийцы? И они оба покончили с собой в разных местах, в разных точках. И Кассий, и Марк Юний Брут.
Он бросился на меч,
который приказал держать рабу. Так почему он оказался в аду, дважды спасенный Цезарем, может быть, больше, обласканный и принявший участие в его убийстве? Зачитываю из Данте. 9-й, самый страшный круг. Вот Брут, свисающий из черной пасти. Он корчится и губ не разомкнет. Это пасть Люцифера рядом с Иудой. Грустная судьба.
Грустная судьба, и все, что нам остается, напоминаю, в современном мире от Марка Юния Брута, это замечательная фраза, когда нужно горько сказать человеку, который тебя предал, и ты Брут, или употребить слово брутально. Теперь понятно, почему, потому что самое жестокое – это не жестокость, самое жестокое – это предательство, неожиданное предательство. Такие были римские нравы. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.